Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе издательство «Альпина Паблишер». Что ждет рынок нонфикшн-книг? В Москве вручили премию «Книга года». В рубрике «Книга на все времена» выбор писателя Дмитрия Данилова.
Книжный разворот.
Поговорить о ситуации на книжном рынке, о том, что ждет читателей, которые предпочитают иностранную литературу, о том, как запастись книгами к Новому году и вообще на что ориентироваться, я пригласила главного редактора издательства «Альпина Паблишер» Сергея Турко. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
На самом деле наших читателей, наших слушателей очень волнует ситуация, которая происходит с переводными книгами. И многие спрашивают и меня лично, и моих коллег, чего ждать. Я понимаю, что этот вопрос волнует и издателей, действительно вопрос насущный, но паниковать рано, правильно?
Рано. Паниковать вообще не стоит никогда. Это ситуация, с которой столкнулись все российские издатели, кто издает переводную литературу. Ситуация заключается в том, что очень много правообладателей, в основном крупных издателей, и в основном американских, и ряд британских, приостановили сотрудничество с Россией, то есть приостановили подписание новых контрактов. Для допечаток это... Проблема не такая большая, потому что много контрактов еще действует. А вот для новинок это проблема, конечно. И, думаю, многие издатели столкнутся с тем, как и мы, с тем, что сложнее выпускать новые книги. Просто потому что мы заявили свой интерес, да, но говорят, ребята, подождите, мы пока не готовы подписать. Они не говорят, что все навсегда уходит и вообще, да. Но как долго это продлится, пока неизвестно, к сожалению.
Тем не менее, рынок переводной литературы и рынок литературный вообще, он довольно инертный, ведь для того, чтобы подготовить книгу к выходу, нужны усилия переводчиков, редакторов, определенная работа с дизайном, с типографией. То есть я так понимаю, что на самом деле этот дефицит и вот этот результат принятых сегодня решений читатель по-настоящему почувствует только через год.
Не совсем. Это зависит, во-первых, от скорости работы издателей. Они разные. Мы работаем быстро, и поэтому мы этот эффект начинаем уже чувствовать уже сейчас, потому что начало всех этих санкционных вещей где-то это март, апрель, и издательский цикл это от полугода до 9 месяцев. И вот в ближайшее время это, наверное, будет уже чувствоваться читателями. Мы-то это чувствуем заранее, потому что мы меньше запускаем книги переводные. Ну что ж, есть русские авторы, я надеюсь, что с помощью них мы сможем компенсировать это.
Ну вот что сейчас осенью предлагает «Альпина Паблишер»? Только что закончилась в Гостином дворе Московская международная книжная ярмарка, где все равно на стендах было достаточно много новинок. Что вы предлагаете, на что хотелось бы обратить читательское внимание?
Ну, допустим, из переводных книг, которые нам удалось законтрактовать еще давно, и преобладатель, который не ушел, большое вам спасибо. Кстати, короткая ремарка, все-таки ушли не все преобладатели. Много, но не все. Это первое. И второе, что хочется верить, что процесс ухода застопорился. То есть, как бы, больше отказов нет. И есть легкие намеки, что будут возвраты. Это радует, что разум, возможно, возобладает.
Все-таки литература и культура вообще – это тот мост, который всю жизнь связывал.
Это мы так считаем.
Да, не разъединял.
Это мы так считаем. А вот они, к сожалению, могут так не считать. Это печально. Так возвращаясь к разговору о новинках. Значит, есть одна очень интересная книга из переводных, из категории самопомощи, психологическая книга. Это «Дай 5». Это американская книга, посвященная такому одному простому приему, который позволит любому человеку улучшить самочувствие и повысить, собственно, оптимизм и веру в себя. Это дать себе 5 в зеркале. Ну, по сути дела, да, вот как мы руками говорим, подбадривая себя. И этим самым показав, что мы себя любим, ценим, и не считаем, что наши проблемы – это какой-то ужас-ужас, мы говорим, да, мы в себя верим, я даю себе 5, и я даю себе импульс к развитию, к каким-то свершениям и так далее. Да, как вот бежим мы там дистанцию длинную, да, и если нас подбадривают рядом, да, это помогает пробежать до конца. Здесь мы подбадриваем сами себя. Это интересный прием полностью в русле психологической науки. А две другие книги, про которые хотел бы сказать, это русские книги, то есть написано на русском языке, а они должны до конца года выйти. Первая книга – это про разработку спутника В. То есть то, про что...
Про
вот, да, про вакцину нашу русскую. Кто-то смеялся, кто-то говорил, что это такое, ну что мы можем, да, где мы, а где большая фарма, оказывается, очень даже можем, оказывается, огромный технологический задел здесь есть. И вот Глеб Брянский, специалист из РФПИ, компания, которая поддержала и финансировала выпуск этой вакцины, он разложил все по полочкам, полностью рассказал об истории вирусологии, мировой и наш российский вклад, а он был гигантским в мировой вирусологии, и все детально, как это разрабатывалось, где мы были первые, где чуть отставали, где срезали углы, и, оказывается, срезали углы все. То есть критика к нашим была, что да, мы что-то сделаем не по протоколу, так все делали так. Если все делали по протоколу, то мы только сейчас наверняка пришли бы к этапу масштаба тестирования. Так что вот вся правда про вот эту интересную работу, и в том числе про борьбу конкурентную. Книга, рабочее название «Спутник В» против вируса и конкурентов. Может быть, реальные названия будут отличаться, сейчас мы эту тему еще обсуждаем. Но действительно, это был первый случай, когда наш производитель столкнулся лоб в лоб вот с этой большой фармой, и где стало понятно, что, ну, по большому счету, главные деньги, а не здоровье, к сожалению.
То есть можно получить какие-то ответы действительно на вопросы, которые всех волновали, но ответа на которых не было.
Это полная летопись, скажем так, о разработке нашей вакцины и взаимодействии со всеми институтами, которые должны были ее продвинуть на мировой рынок, в том числе ВОЗ. И ответ, почему этого не произошло. То есть вакцина пошла в оборот, но тем не менее с большими-большими препятствиями.
Очень интересно. А вторая?
А вторая книга, написанная Александром Бауновым, журналистом и главным редактором Carnegie.ru, она про то, каким образом произошел мирный транзит власти в трех авторитарных режимах Европы, а именно в Испании Франко, в Португалии Салазара и в Греции, когда там вот черные полковники были. Это очень непростой вопрос, потому что в большинстве случаев, когда в какой-то стране возникает авторитарный, тоталитарный, тиранический, неважно, правитель, то он становится, скажем так, институтом в себе, сам в себе. И вопрос преемственности очень тяжелый. И, как правило, одна диктатура сменяется другой. Один военный режим приходит на смену другому. Вот Латинскую Америку достаточно вспомнить, да, череда революций или Африку, это какой-то ужас и кошмар. И тем интереснее понять, какие факторы позволили совершить такую мирную революцию, по сути дела, сверху. Как взаимодействовали верх с элитами, кто были эти элиты, какие факторы, какую роль играла экономика, военная и так далее. Потому что очень, на самом деле, сложно даже не самому верхнему правителю, верховному, а его окружению, который в нем персонифицирует свою собственную даже власть, да, потом что-то изменить. Смена любой системы – это тяжелая штука.
Конечно.
И вот посмотреть на пальцах, как это произошло мирно, это чрезвычайно интересный вопрос и поучительный.
А вообще расскажите о том, как вы сейчас работаете с российскими авторами, потому что в ситуации, когда действительно правообладатели приостанавливают контракты, все-таки объем надо же чем-то заполнять, да, есть мощности, есть, по крайней мере, привычка выпускать определенное количество книг, нужно искать новых авторов. Есть ли потребность в новых отечественных авторах, достаточно ли их, и какие открываются возможности?
Ну, во-первых, потребность есть и была всегда. Проблема только в том, что наши авторы, они ничуть не хуже вообще никак, чем западные, просто они не так привыкли доносить свою точку зрения до масс, то есть они не так привыкли, что в какой-то момент жизни надо популяризировать вот то, что ты знаешь, донести это в масс, такое некое, знаешь, такое, как мессианская такая штука, да, англосаксы теперь в этом прекрасно, да, в пиаре себя. Мы, к сожалению, скромно себя ведем. У нас нет задачи любыми силами поддержать объем, потому что это может вести просто снижение планки качества. Качество для нас это номер один. Поэтому очень тщательно отбираем авторов, хотя приглашаем всех, да, вот у нас есть сайт издат.alpina.ru, где можно прислать свою рукопись, мы ее рассмотрим и будем рады быть вашими издателями. Мы очень тщательно выбираем. Для нас главное, чтобы автор был специалистом в своей теме. Тема не так важна. Мы не издательство маркетингового типа, которое исследует рынок, понимает, вот в эту нишу надо идти и начинаем, значит, долбить. Мы идем иным образом. Мы ищем просто что-то интересное на самые разные темы. И дальше смотрим, вяжется ли это с нашим издательским портфелем или не вяжется. Если вяжется, то прекрасно, мы можем легко ради интересного автора выйти на те темы, издать книгу на ту тему, которую раньше мы не издавали. И, допустим, развитие направление альпинопроза произошло именно таким оппортунистическим, что ли, способом. Да, вот возник интересный автор, и возникло целое направление, хотя мы стратегически этого не планировали.
Хотя художественная, да, литература не была,
да,
в приоритете.
Да, мы всегда
у
говорили, ну, мы не сдаем художественную литературу, а потом, бац, пришел хороший автор, как бы сказал, ребята, я вам верю, вы классно делаете. И мы решили, что... А теперь мы сдаем художественную литературу. Вот так и стратегия получается.
Но все равно, определите, пожалуйста, приоритет Alpina Publisher. Прежде
приоритет
всего...
Alpina Publisher, да, это хорошая литература по саморазвитию. Ну так, если грубо совсем, да, это психологическая литература. И книги, которые дают какой-то новый взгляд на мир. Это может быть там внешняя политика, это может быть просто как устроено общество, какие-то глобальные процессы, что будет через 100 лет, как нам подготовиться к каким-то сценариям развития там, цивилизации. Или, грубо говоря, книги Майкла Гладвелла, который просто может рассматривать какие-то совершенно необычные явления под непривычным углом. Там, да, как возникает мода или, так сказать, почему одни люди преуспевают, другие нет. Вот такие вещи. Это такие глобальные направления. Но это не значит, что мы вот прям сидим и вот эту нишу копаем. Мы ищем везде, и чем хорошо поиск русских авторов, что все-таки, вот, грубо говоря, вы этого человека можете пригласить себе на эфир.
Ну, конечно.
И он может, вот не как я, издатель, буду рассказывать об этой книге, а он может от себя рассказать гораздо интереснее и лучше, потому что он-то знает тему в любом случае лучше, чем издатель. И я вот призываю читателей, слушателей, да, а они же одновременно читатели, конечно, раз вашу передачу слушают, двигаться в сторону авторства. Если вам есть что сказать, если вы чувствуете, что вы специалист, не стесняйтесь. Пишите, а дальше видно будет.
У меня тогда последний вопрос. Все-таки издатель и главный редактор любого издательства это тоже в первую очередь читатель, пусть и профессиональный, взыскательный и прочее. Поделитесь, пожалуйста, теми книгами, которые за последнее время, ну пусть за год, как-то впечатлили, вот как-то открыли что-то новое по-человечески.
Мне было очень интересно. Это наша книга Дмитрия Тренина «Новый баланс сил» про внешнюю политику. Я ее вспоминаю просто потому, что то, что он написал, с одной стороны, уже сейчас не актуально, потому что баланс сил сильно сейчас меняется в мире. Но что мне понравилось, это книга, которая рассказывает в том числе азы международных отношений, азы того, как страны взаимодействуют друг с другом. И открывает глаза читателя на то, что там все очень жестко. И если кто-то упустил, тебя точно сожрут. То есть там нет такого, что одна страна несет другой стране добро. Это волчья стая. И надо понимать это и быть готовым к этому. Вот это то, что эта книга, хочется верить, донесла и в том числе читателю, и это полезно в наше время вот это понимать.
Есть еще что-то, что впечатлило?
Ну, прям так сложно сказать. Я, с одной стороны, как читатель, это было, наверное, не последний год, это пару лет назад, мне подарили книжку «Шантарам». Я очень советую ее. Это такой очень хороший такой человеческий взгляд на тот ужас, который, как люди живут в Индии, но как одновременно они в этом ужасе находят мужество помогать друг другу. И это просто говорит о том, что в любом мире, как бы ни было плохо, люди все равно ориентируются на добро и на что-то хорошее. И это такой очень хороший заряд оптимизма, мне кажется. То, что нам не хватает, но к чему я призываю читателей. Да, нам сейчас тяжело. Нам тяжело выбирать книги. Тяжелее. Книги дорожают. Бумага дорожает. Ну, много проблем. Но я смотрю в будущее с оптимизмом и в будущее нашей страны с огромным оптимизмом, так что не переживайте, вот все будет хорошо, годик-два продержимся, и все будет круто. А чтобы еще зарядиться оптимизмом, значит, соответственно, завтра, 11 сентября, в Музее Москвы у нас будет веранда, это наше такое мероприятие, где встреча с авторами, интересные дискуссии и много-много книг по хорошим ценам, так что будем рады вас видеть.
Это, на самом деле, очень важная информация. Я действительно тоже призываю ходить сейчас на те мероприятия, которые проводят издатели, потому что это, правда, редкая возможность, во-первых, услышать лично от тех людей, которые книги издают, о том, что это за книги, что это за авторы и почему это интересно, а во-вторых, это просто возможность купить книги по издательским ценам, и, поверьте, это не лишнее вложение, особенно перед предстоящими новогодними праздниками. Я понимаю, что это далеко, с одной стороны, но цены на книги будут расти, надо это признать
объективно. Если не успеете, следите, ей будут же и книжные ярмарки. На книжных ярмарках всегда цены хорошие, интересные мероприятия, будет еще и нонфикшн. Дай бог, разных встреч будет много у нас.
Но, тем не менее, уже завтра в Музей Москвы можно прийти на веранду издательства «Альпина», пообщаться с авторами, задать вопросы писателям, которые придут, отечественным писателям, обратить внимание на «Альпину прозу», «Альпину нонфикшн» и «Альпина паблишер».
Так что ждем вас.
Спасибо большое, Сергей.
Спасибо вам.
Хроника литературной жизни.
В самом начале осени на открытии юбилейной 35-й Московской международной книжной ярмарки объявили победителей национального конкурса «Книга года». Собственно, уже 20 лет как раз на осенней ярмарке подводят итоги прошедшего литературного сезона и выбирают «Книгу года». В этом году, по словам организаторов, на победу в этом конкурсе претендовали более 600 книг от 92 издательств из 20 городов России. От Москвы и Санкт-Петербурга до Мурманска, Якутска и Тобольска. «Книга года» вручалась в 11 номинациях. Это 10 тематических номинаций и гран-при. Приз в ключевой для многих номинации «Проза года» получил роман «Саша, привет!» поэта, драматурга и писателя Дмитрия Данилова. Роман, вышедший в редакции Елены Шубиной. И тут я предлагаю послушать нашу беседу с Дмитрием Даниловым у нас на сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник», потому что Дмитрий Данилов как раз был у меня в гостях в студии, и мы обсуждали с ним подробно книгу «Саша, привет!». Лучшим в номинации «Поэзия года» в этом году признали сборник Владимира Кострова «Открытое окно». Это издательство «Вече». В номинации «Детям 21 века» главный приз вручили сборнику рассказов Станислава Востокова «Печной волк» издательства «Росмен». А лучшей книгой, написанной для непростого читателя, для подростка, в номинации «Поколение Next» названа дилогия Евгения Рудашевского «Истукан». Она вышла в издательстве «Компас Гид». И тут я тоже не могу не порекомендовать послушать наш выпуск с Евгением. Он приходил в студию «Радио Спутник» как раз летом. Мы обсуждали роман «Истукан». И скажу вам честно, я за это лето подарила его дилогию, пожалуй, всем своим любимым подросткам, потому что это правда захватывающий, приключенческий, в духе Жюля Верна роман, такой, как мы читали в детстве, которым зачитывались, но при этом абсолютно на современном материале. В номинации «Хуманитас» в конкурсе «Книга года» награждают обычно книги из социальной и гуманитарной сферы знаний. В этом сезоне победу одержал писатель, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов, автор биографического исследования «Розанов». Его книга о философе Розанове вышла в серии ЖЗЛ в издательстве «Молодая гвардия», которому исполнилось недавно 100 лет. За естественно-научные книги в номинации «Нонфикшн» наградили сборник Ирины Краснопольской, который так и называется «Диагноз от Краснопольской. Беседы о главном со звездами медицины». Этот сборник вышел в издательстве «Бослен» и подготовлен при непосредственном участии редакции «Российской газеты». Надо сказать, что в этом году награждали электронные издания и аудиокниги. Причем соревновались в этой номинации не только аудиокниги непосредственно, но и мультимедийные просветительские проекты. По решению жюри победу присудили аудиоспектаклю «Мастер и Маргарита» режиссера Алексея Богдасарова, который выпущен в издательстве «Вимба». И для меня лично это тоже очень важная победа, потому что диск с «Мастером и Маргаритой», записанный в студии «Вимба», крутится у меня в машине уже не первый месяц. И это действительно потрясающий аудиоспектакль с великолепными голосами, с удивительным прочтением, с очень хорошей работой со звуком, со всеми сопровождающими звуковыми элементами. Это настоящий аудиоспектакль очень хорошего качества. Ну и сам текст Михаила Булгакова выше всяких похвал. Я рекомендую от всей души послушать эту книгу, вы получите колоссальное удовольствие. Специальные номинации объявлены именно в этом году «Россия. Культурный код», приурочены к объявленному президентом в 2022 году году культурного наследия, награжден труд Бориса Тихомирова «Достоевский. Литературные прогулки по Невскому проспекту. От Зимнего дворца до Знаменской площади». Это издательство «Бослен». Ну и, наконец, гран-при премии «Книга года» присужден иллюстрированному альбому «Коллекция Государственного музея изобразительных искусств» имени Александра Сергеевича Пушкина. Он издан музеем имени Пушкина к 110-летию музея. Это красочный, объемный, иллюстрированный, с богатой историей альбом, который получил помимо традиционного диплома главный приз книги года «Драгоценное яйцо» в деревянном ларце из ювелирной мастерской Андрея Ананова. Каждый год это яйцо создается заново с использованием драгоценных металлов, бриллиантов и сапфиров и вручается за лучший проект, по мнению членов жюри «Книги года». Ну а я предлагаю в нашей следующей рубрике послушать победителя «Книги года» Дмитрия Данилова, который рассказал мне специально для нашей программы о книгах, которые он любит читать и перечитывать.
Книги на все времена.
Я бы упомянул вот моего, наверное, любимого писателя Леонида Добычина. И тут вот мне трудно выделить книгу. У него, конечно, я могу упомянуть и обязан упомянуть его текст, который считается главным. Это вот его такой мини-роман, совсем маленький, «Город Н». Ну, это самое известное. Но я бы еще упомянул цикл рассказов, которые он написал в свой брянский период, когда он жил в Брянске с 18 по 34 год. Вот это мне даже, они еще ближе и для меня еще наверное, важнее, чем «Город Н». Поэтому все, просто все творчество Добычина вмещается в небольшую книгу. Он очень мало написал всего, поэтому тут трудно говорить о книгах отдельно. Есть его полное собрание, вот я, наверное, могу его просто упомянуть. Потом тоже вот очень для меня важный очень автор, он книгами вообще не измеряется, это Хармс. Причем и стихи, и прозу. В прозе все знают его цикл микрорассказов «Случаи». И, ну, у него, если говорить о его прозе, то, наверное, надо отметить повесть «Старуха». Она совсем маленькая, тоже ее нельзя книгой назвать.
А чем он тебя цепляет?
Ну, он меня зацепил еще в юности и цепляет. Это тот автор, который, ну, вот я его иногда, в общем, перечитываю, на самом деле. Удивительно, к этому стремятся многие авторы, и у многих, в принципе, это получается, но вот так как у него ни у кого не получалось соединить смешное и страшное. Это сочетание, ну, это не новое. Это вообще как бы такой эффект очень желанный для любого автора, когда и смешно, и одновременно печально, трагично. Вот так, с такой остротой, как у Хармса, вот эти два литературных начала, они ни у кого не соединяются. Он и человек был, он такой необычный, и такой очень эксцентричный, и письмо у него в высшей степени необычное. Его совершенно невозможно описать как-то однозначно, там, допустим, сказать, что там Хармс абсурдист. Ну да, он абсурдист, но он бесконечно шире. И так, что ни возьми, даже его там детские тексты, они поражают глубиной и ужасом о том, как папа застрелил мне хорька, или из дома вышел человек, это детское. Вот это же вообще... Вот, наверное, вот этим. Ну и вообще, люблю очень его. Третий, я не могу сказать, что эта книга на меня повлияла, просто это одно из сильных впечатлений вот последних нескольких лет, когда меня просят, что такое упомянуть вот книги из таких современных, какие на меня произвели впечатление. Я бы упомянул знаменитого сейчас уже норвежского писателя Карл Ове Кнаусгор. Он сейчас мировая звезда, и он очень в Америке популярен, вообще во всем мире его там переводят на все языки. У нас, я точно знаю, что перевели 3 тома, у него есть 6-томник под таким провокационным названием «Моя борьба», «Мин Камп» по-норвежски. 3 тома есть, но я, честно говоря, читал только первый. Вот его когда перевели, удивительный пример описания такой скучной повседневности. То, что мне самому очень интересно, как автору. Он там просто описывает свою жизнь. Он первая книга, первый том посвящен тому, как они с братом хоронят своего отца. И вот он там вспоминает свою жизнь, вспоминает там все, что с отцом было связано. Это все какие-то очень скучные воспоминания. То есть там такая абсолютно скучная жизнь. И эта скука и унылость еще многократно усиливаются вот этой скандинавской спецификой, вот эта дикая интровертность, вот это молчаливые люди, которые стараются друг с другом поменьше коммуницировать, которые вообще не показывают никаких эмоций, там вот это все такое безэмоциональное, такое серое, это такое совершенно гипнотизирующее воздействие оказывает, то есть вроде вот совершенно скукотища дикая, а невозможно оторваться. Вот удивительный сон автора, я очень рад, что я его для себя открыл вместе со всем миром. Он вот в отличие от Добычина, которого до сих пор мало знают Кнаусгора. Сейчас знают все люди, которые литературой интересуются. Ну вот могу к их голосу присоединить свой скромный голос.
Своими книгами на все времена, книгами, которые стоит читать и перечитывать, делился драматург и писатель Дмитрий Данилов, лауреат премии «Книга года» в номинации «Проза» 2022 года. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». С вами была Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги и до встречи через неделю.
«Дневник читателя».